В центре внимания.
Продолжается работа радио «Весть Плюс Луганск» в прямом эфире. И прямо сейчас у нас в студии гость, историк, политолог, преподаватель истории и общества знаний гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска, почетный работник образования Луганской Народной Республики Михаил Дьяконов. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Давайте с вами поговорим, обсудим самые яркие события 2020 года. Поговорим о том, какие из них останутся и изменят или уже изменили историю, а какие забудутся. Будем говорить об исторических примерах мировой истории и прогнозировать дальнейшее развитие событий. Прежде всего, давайте, ну, в порядке, так сказать, легкого старта и, как говорят КВНщики, разминки, скажем, что по решению Организации Объединенных Наций 2020 год был объявлен Международным годом охраны здоровья растений.
Ну, вот, как говорится. Главное, чтобы растения не заболели коронавирусом.
Да, а вот оно как получилось. Ну, давайте, наверное, с как нам, как гражданам России, кажется, наверное, главнейшим событием этого года. Этот год в России и у нас был объявлен годом памяти и славы. Мы отмечали 75-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и Советского народа над немецко-фашистской, да, целой огромной коллаборационистской машиной фашизма в 1945 году.
Ну, смотрите, действительно, это событие планетарного масштаба. Мы понимаем, что победа в Великой Отечественной, во Второй мировой войне и вообще вклад Советского Союза, да, всего советского народа, я бы сказал, достижение этой победы, он, ну, он колоссален, и его даже, я не знаю, есть ли в сознании такой, знаете, параметр, да, чтобы можно было вообще посчитать, да, то есть какими усилиями это было достигнуто. Мы понимаем, что то состояние, которое было до мировой войны, то есть это, ну, как распространение таких тоталитарных фашистских режимов, да, то есть по всей Европе, все свидетельствовало к тому, что, ну, должна возникнуть какая-то трагедия, и все понимали, что сопоставление сил, допустим, коммунистического государства и профашистских, они имеют взаимную определенную какую-то неприязнь, да, то есть как бы недоверие друг к другу. Западный мир, понимаете, да, то есть пытался использовать всю эту борьбу, то есть как, знаете, наивно предполагая, наверное, то, что может каким-то образом манипулировать, да, использовать, получается, то есть врагов друг против друга, да, соперников, для того, чтобы получать свои экономические выгоды. И в этом был большой просчет, потому что вот эта политика умиротворения агрессора, да, то есть которая была, она по большому счету и привела впоследствии к глобальному конфликту. Все считали, знаете, привыкли считать деньги, считали, что деньгами можно, в принципе, управлять любые процессы, которые происходят в мире. А оказалось, что идеология в первой половине 20 века, она все-таки опередила финансы, опередила деньги, да, и вот этот уровень идеологического фанатизма, он вошел в первую очередь, да, для людей. То есть он, получается, перешел ту грань, когда мы можем, соответственно, чего-то недоедать, да, но мы во благо, получается, своей какой-то идеи, за идею, да, то есть, как говорим, да, то есть я не за еду, а за идею, да, то есть как бы действую. И это было на государственном масштабе, даже на межгосударственном. То есть это был большой просчет западных держав. И за это поплатились более, ну, 50 миллионами жизней, понимаете, да. После этого, конечно же, не отмечать вот такие глобальные изменения мы не имеем права. То есть, тем более, что мы заплатили как раз самую большую цену за это, да. По большому счету, не мы и были виноваты. Не мы были виноваты, но нам пришлось эту цену заплатить, понимаете. Так часто бывает, что именно ценой крови русских солдат, то есть, как бы, ну, в мире изменяется вообще какая-то, ну, вектор, да, какой-то определенный дальнейшего развития, то есть парадигма меняется. То же самое происходило и после войны 12-го года, да, то есть по большому счету именно Александр I предложил на Венском конгрессе новую систему управления, да, то есть установил какие-то международные правила, да, границы там установил. То есть по большому счету Россия там как жандарм Европы, да, там должна была за этим всем следить. Ну, Россия всегда меняла историю, да, то есть как бы и в тот момент, когда другие страны заигрывались, во что угодно абсолютно, в, имперские какие-то, возможно, амбиции, заигрывались в идеологические какие-то моменты. То есть Россия всегда ставила всех на место, и мало того, понимаете, в чем ее достижение, наверное, в том, что она, не, ну как, она, может быть, навязывала международные правила игры, но она не навязывала свое видение мира всем остальным вот на внутренней политике. То есть не заставляла всех внутри своего государства мыслить так, как, соответственно, получается выгодно самой России. То есть предоставляла право самим государствам принимать решения, как им жить дальше. Но на международном плане, в международном векторе, да, то есть она устанавливала определенные правила и всегда пыталась контролировать и следовать им, понимаете? То есть если... Почему многие ругают Россию даже сейчас, да, в том плане, что вот в то время, когда те же самые лидеры западного мира нарушают международное законодательство повсеместно и периодически, да, с завидной периодичностью, я бы даже сказал, то Россия постоянно апеллирует к международному праву. Понятно, что если ты сам не следуешь тем правилам, которые ты пытаешься, ну, как бы, которым ты пытаешься приучить всех остальных, то и о чем тогда можно говорить? Если уже и Россия перестанет следовать этому направлению, то тогда роль международного права просто станет ничтожной. Ну, мы снова вернемся к вот этому международно-политическому противостоянию, и, не дай бог, это может вылиться в глобальный военно-вооруженный конфликт. То есть, а третьего такого конфликта, как бы, человечество не хочет. Этого не хочет никто. То есть, ни Россия, этого не хочет ни Америка, это не хочет ни любой западный мир. Даже арабские государства, я тоже уверен, что, ну, никому не нужен такой большой глобальный конфликт. Да, с одной стороны, конечно, знаете... такие амбиции, которые там есть там, у Эрдогана, да, который мог бы там за счет каких-то определенных военного противостояния, то есть получить свои определенные выгоды, но я даже, и он, я думаю, уверен даже в том, что не пойдет, знаете, на такое резкое обострение. Почему? Потому что, ну, а вдруг проиграешь?
Какое значение имело то, что этот год посвятили целиком огромным количеством мероприятий 75-летию Великой Победы? Ведь, согласитесь, или давайте подискутируем, огромное количество школьников, которые, и как мы, даже можно не говорить, могли бы пройти мимо, мы смотрим это по другим странам, вообще проходят мимо этой темы. Им навязывается либо история без Великой Отечественной, либо история с Второй мировой, где победили якобы американцы, либо в целом им навязывается история, где герои — это СС Галичина и их приспешники. Так вот, благодаря этим мероприятиям, этим даже онлайн-викторинам по истории Отечества, по Великой Отечественной войне, огромное количество детей, которые могли бы пройти мимо, они... узнали, они наоборот углубились, и они теперь ответственно осознают, что такое их родина, и какую цену заплатили их деды, прадеды за то, что они сейчас живут, учатся.
Молодежь всегда склонна к моде. Вот знаете, вот, ну, им хочется быть более модными, там, что-то мыслить нестандартно, не так, как мыслило поколение, которое, ну, их дало им жизнь, да. То есть конфликт отцов и детей, так называемый. И всегда хочется быть вот умнее, чем, собственно, тех, кто тебя родил, да. То есть умнее, чем твои родители, дедушки, бабушки, там, предки и так далее. И молодежь любые тренды, которые появляются новые, хватает очень быстро и, соответственно, впитывает для себя и пытается доказать, что именно это есть истина, что все вы заблуждаетесь, а вот мы сейчас говорим правду. То есть то же самое происходит и с памятью о Великой войне. Да? То есть... те догмы, которые мы понимали априори, да, что, допустим, там 22 июня, да, там без объявления войны и так далее, то есть, ну, то, что мы знаем, то есть произошли определенные события, к чему это впоследствии привело, для молодого поколения они слышали это с детства, но когда появился вариант, понимаете, а вдруг это не так? И человеку достаточно очень многим людям, понимаете, услышать что-то просто, что выходит за рамки, то есть противоречит общепринятым нормам, и он готов будет в это верить. Мало того, что он в это, он будет других склонять к тому, что именно вот это правда. Конспирологические теории, понимаете, вот нас от нас скрывали эту правду, я вам сейчас хочу открыть глаза, да? И вокруг себя это очень быстро расходится, это как религия, понимаете? Есть первородная религия, там, православие, да, то есть, как бы, имеющая право славить Бога, есть еретики, там, католики, да, от них еще больше еретики отступили, получается, протестанты, сейчас дошло до того, что можно просто взять Святое Писание и сказать, я видел это своими глазами, он встал и пошел, да, и все вокруг пойдут за вами. Ну, понимаю, ну, все, какая-то группа, по крайней мере. И вот здесь я к чему говорю. Молодежь, она очень податлива под вот эти вот новые идеи. Я вспоминаю конец 90-х, когда появились книги Резуна, соответственно, нашего бывшего шпиона, да, то есть, которого, собственно, англичане забрали к себе, ну, такой позывной Резун, да, то есть, даже не хочется произносить его имени. Так вот, он, когда написал книгу «Ледокол», в которой обозначил, что именно Советский Союз пытался, соответственно, напасть, да, то есть там Виктор Суворов, ладно, уже бог с ним назову, но смысл в том, что когда он сказал, что Советский Союз на самом деле виноват в развязывании, ну, как бы войны, что он якобы сидел в каких-то военных архивах и основывался на газетах «Красная звезда», там, статьях, да, то есть он якобы там какие-то нашел сведения, но в итоге получается, то есть, ну, у Советского Союза что-то не получилось, он там полностью расписывал и кровавые ошибки Георгия Константиновича Жукова, да, то есть он много чего писал, и люди, понимаете, они не подвергали сомнению его какие-то мысли. То, что он писал, это в Англии. То, что он писал заказные книги, заказную литературу, да, выгодную для позиции Запада на самом деле. То есть из-за этого получал там колоссальные деньги, только потому что, ну, эти книги потом распространялись в России, да, и они распространялись как альтернативная история того периода.
Причем бездоказательная. Абсолютно. Как это часто пишется в некоторых рефератах, очевидно. Или да. Всеобще известно.
То есть, кому известно, в чем очевидность, да, то есть, где доказательная база. Но на самом деле, это все, и, ну, многие люди, которые читали, для них перевернулся мир. Они до этого, конечно, так не представляли суть события, да, а теперь они думали, вот, наконец-то мы узнали правду, да. И печаль заключается в том, что люди готовы даже собственный народ, свою историю каким-то образом, знаете, вот многие, да, молодежь, вот, сказать, что вот мы были даже чем-то, признать свою какую-то неправоту, хотя по большому счету, ну, нечего признавать, мы на самом деле правы, да, и польза от таких мероприятий заключается в чем, что мы все-таки доказываем, да, что именно мы победили, это мы были правы на самом деле, да, и мы защитили мир собой, ценой, которой мы защитили мир собой, то есть мы не даем возможность распространяться вот этой раковой опухоли альтернативной истории. И да, кому-то это может, ну, не нравиться в плане того, что это массово, это может быть где-то больше показательно, знаете, может быть в некоторых моментах популистски даже выглядит. Но в целом такие мероприятия нужны, потому что мы купируем, знаете, вот этот отросток альтернативности, да, то есть мы должны все-таки рассказывать правду. Да, то есть мы должны ее говорить, потому что в условиях, когда человеческая память очень короткая, то есть тогда, когда через два поколения мы вообще можем забыть, что вот сейчас спроси у детей, что такое Советский Союз, да они понятия не имеют, а мы там рождены, мы знаем, о чем мы говорим, да, то есть казалось бы, сейчас еще поколение вырастет, они Украину знать не будут. Ну, то есть, и все, для них вообще это будет чуждо и непонятно, ну, понимаете, да, то есть мы должны об этом говорить, мы... Ну, просто обязаны, то есть, грубо говоря, перенести тот опыт, те знания и то мировоззрение, которое было в то время, на современный этап, чтобы не допустить подобного в будущем.
Давайте к другим событиям года перейдем и пойдем по хронологии. 3 января начался масштабный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Соединенные государства Америки нанесли авиаудар по Багдаду, в результате которого был убит главный военный стратег Ирана Касем Сулеймани. Тогда в Твиттер Дональд Трамп, который лично отдал приказ о бомбардировке, написал, что Сулеймани был виновен в смерти якобы миллионов людей и планировал, это я цитирую Трампа, убить еще больше, но попался. Большой скандал, большая напряженность возникла в Иране, пообещали дать сокрушительный ответ, а спустя несколько дней ударили ракетами по американским базам в Ираке. И спустя несколько дней администрация Трампа ужесточила антииранские санкции. Какое место в истории в дальнейшем займет это событие? Что оно значит? И могло ли оно обернуться чем-то более, знаете ли, ужасным для всего мира? Потому что на начало 2020 года так называемые часы судного дня вообще переводили на 2 минуты до полуночи.
Знаете, данный конфликт, от него очень многие опасались и ожидали, что действительно его развязка, если она пойдет по агрессивному сценарию, то может привести действительно к глобальному противостоянию. Причем не только США и Ирана, а вообще мусульманского и западного мира как такового. Вот. США, конечно, повели себя как террористическое государство, нарушившее вообще все мыслимые и немыслимые нормы международного права. То есть это было убийство. Причем убийство государственного деятеля, да, что в принципе считается, ну, понимаете, нарушением правил ведения даже войны, ну, если так разобраться, да, в мирное время тем более. Обвинили человека в убийстве миллионов людей. каких миллионов людей, где, соответственно, получается этот Сулеймани, там, кого убивал, понимаете, да? Кто считал эти миллионы жизней?
Ну, это как Колин Пауэлл с пробиркой своей.
Ну, то есть, понимаете, да, одно дело, если бы человека осудили, да, то есть даже заочный какой-то приговор привели, и как Моссад, допустим, убивал немцев, да, то есть и в Южной Америке.
Вели, других, отслеживали.
Да, отслеживали, уничтожили, ликвидировали, как действительно военного преступника, как, ну, понимаете, ну, я думаю, что общество бы, ну, на это посмотрело более или менее, ну, как бы, знаете, закрыло бы глаза, ну, ладно, бы приняли это, да, но когда убивают одного из лидеров, получается, то есть, как бы, независимого государства, человека, который там был генералом, да, который отвечал там за вооруженные силы, да, был военным стратегом Ирана. Иран вообще как бы считается, понимаете, да, одним из центров силы в мире, да, и понимаем, что в принципе выходит на уровень ядерной державы, то есть и когда одна ядерная держава идет в конфликт с другой, пусть там и мирный атом, ну, понимаете, но есть ядерная программа, по-разному раскручивается, мы понимаем, что конфликт мог реально, получается, стать неуправляемым. И вот такие дерзкие моменты, то есть США, понятно, как мировой гегемон, конечно же, позволяют себе в условиях однополярного мира совершать вот такие террористические акции. Но я уверен, что вот за такие действия нужно как раз привлекать к уголовной ответственности международной именно тех лидеров, которые проводят такие акции. Вот Дональд Трамп сейчас должен потерять, по идее, президентский пост. И вот как раз он потеряет, собственно, и неприкосновенность свою, да, то есть вот после этого я считаю, что мировое сообщество должно, хотя вряд ли, мы понимаем, что американцев, я не помню таких случаев, когда вот американских лидеров кто-то бы привлекал к ответственности за нарушение норм международного права. То есть в идеале было бы правильно, то есть, знаете, то есть за любой проступок нужно, чтобы, ну, была определенная ответственность также. Вот. И убийство Касима Сулеймани, я считаю, что это был тот момент, который провоцировал мир, да, то есть на глобальное противостояние. Это было действительно нарушение закона и... Не знаю, то есть, понимаете, что, о чем можно было бы оправдываться в случае раскручивания ситуации в плане военного противостояния? Хотя, да, видите, ну, как бы ответом было следующее. Допуск возможностей, да, чтобы в Ираке несколько баз были якобы уничтожены ракетами Ирана, да, ну, надо было дать возможность, вроде как, ну, мы вам даем возможность отомстить. Хотя что, вывели оттуда, собственно, американцев, да, ударили по пустой базе, там, ну, несколько строений там уничтожили, да, и вроде как ответили. Ну, знаете, выход. Формальный такой, да. Ответ, который, ну, несоизмерим, соответственно, с потерями Ирана. То есть Сулеймани для Ирана был действительно важной персоной. Америка же не потеряла толком ничего. Наоборот, она в очередной раз продемонстрировала то, что она может не пользоваться, ну, международными стандартами. Она может, в принципе, действовать так, как она считает нужным, причем при этом безнаказанно.
Ну, причем Иран напрягся настолько, что уже 8 января, как раз после нескольких часов, прошедших с момента бомбардировки баз США в Ираке, иранская система ПВО сбила над Тегераном украинский самолет Boeing 737-800. Тогда иранские ПВО приняли его за как раз-таки американскую ракету. Тогда, я напомню, все 176 человек, находившиеся на борту рейса Тегеран-Киев, погибли. Власти Ирана впоследствии признали, что виной трагедии человеческая ошибка, согласились выплатить все необходимые компенсации, однако ближе к концу 2020 года Иран вследствие, наверное, опять-таки того, как недипломатично повел себя Киев в отношении Ирана, они там в суд собирались подавать, Иран сказал, знаете что, самолет был зарегистрирован и застрахован европейскими компаниями, вот, пожалуйста, пусть европейцы и выплачивают компенсации. Но это же тоже, фактически, это кровь на руках Америки, которая напрягла Иран.
Да, она спровоцировала данную ситуацию. И мы понимаем, что, ну, здесь, да, здесь человеческий фактор сыграл, понимаете? То есть, я думаю, сыграли какие-то эмоции, сыграли на опережение, да, то есть, и силы ПВО. Но надо отдать должное все равно Ирану. Почему? Потому что, ну, они сумели признать. Они же, ну, они не стали скрывать, они не стали, то есть, ну, как-то говорить о том, юлить там, знаете, то есть, да, они сказали, что действительно авиалайнер потерпел катастрофу, ну, как бы, там, по техническим причинам, да, там потом под давлением лидеров они заявили, что самолет был сбит все-таки в результате человеческой ошибки. Ну, смогли прийти, понимаете, то есть к этому. Ну, а впоследствии уже, ну что, ну, то есть отношения Украины с Ираном, это уже, знаете, такой, ну, момент чисто политический. Мы же должны понимать, что Украина является таким, знаете, не то чтобы союзником, но сателлитом, я бы сказал, то есть Соединенных Штатов Америки, правильно? То есть, естественно, все те, кто поддерживает политику США для Ирана, ну, как минимум, являются тоже врагами. Да, мирные жители, эти 176 человек, которые летели на этом самолете, ни в чем не виноваты абсолютно. Это Иран тоже прекрасно понимает. Но, как сказать, ну вот смотрите, но на самом деле все равно, что могли решить этот вопрос. То есть, понятно, что ты не вернешь уже этих людей, но Иран-то в итоге, получается, то есть, как бы признал ошибку и постепенно даже начал выплачивать компенсации. Он начал выплачивать, и это, наверное, стало самой большой такой, крупнейшей, наверное, трагедией, да, то есть, как бы такой сбитой. Хотя, мы же понимаем, что сама Украина тоже сбивала в свое время и российский самолет.
И говорила ничего страшного.
И не признавала, и говорила, ну да, ну, как бы потом сказали, ну, так получилось.
Да.
Ну, извините.
Кучма и Кузьмук. Непосредственно.
То есть, да, то есть, ну, были ситуации.
Вину за это.
Никто не застрахован, понимаете, да, от таких действий. То есть, вопрос заключается в другом. Сделано это намеренно, да, либо это действительно человеческая ошибка. Конечно, тот, кто, ну, совершил эту ошибку, он должен нести ответственность. Ну, понимаете, да, то есть, по неосторожности, либо умышленно, это уже вопрос третий. Но в отношении государства и его политики, ну, то есть, как бы здесь мы можем делать определенные скидки. Ну, в зависимости от того, насколько государство способно признавать свою ошибку и пытаться всячески исправить эту ошибку по мере своих возможностей.
Ну, и опять же, да, если вспоминать ситуацию, когда Украина сбивала российский лайнер над Черным морем, тогда это говорило о той боеспособности украинской армии и о той халатности и дальнейшее развитие вооруженных сил украинских показывает, что, ну, в общем-то, далеко они не ушли. Просто оружие больше оказалось на руках у украинских боевиков. И в этом году произошло огромное количество, помните, и если брать события, происходящие на Украине, ни один теракт, совершенный атошниками, так называемыми, не раскрыт, ни один не сел. Там в уходящем году даже безработные атошники ребенка застрелили, если помните, в Киеве, пытаясь, так сказать, нагнать страху на его отца.
Вы понимаете, что это такой поствоенный синдром, который, с которым Украине теперь жить очень долго. То есть те люди, которые здесь привыкли беспредельничать, они точно так же приезжают домой и продолжают это делать только уже у себя дома. Ну, понимаете, да? То есть здесь определенная безнаказанность была. А что нужно для безумства зла? Чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот пока никто ничем не занимается, да, то есть никаким не пресекают их, там, ну, списывают им на вот это, знаете, то есть состояние военного синдрома, ну, до этих пор, то есть, будут такие ситуации возникать. Естественно, то есть, ну, если говорим о боеспособности вооруженных сил соседнего государства, то, естественно, там, если посчитать только небоевые потери, там около полбатальона просто за год погибло вот в боевых каких-то условиях. Ну, то есть, бригада была просто, на самом деле, то есть, где кто-то ранен, кто-то заболел, кто-то там погиб, то, ну, понимаете, это чисто небоевые потери.
Утилизации естественным путем.
Ну, как бы, мы, ну, что мы можем по этому поводу сказать? Это, знаете,
выразить глубокую, да, озабоченность.
Это, по большому счету, их проблема. Ну, то есть, насколько их у них там существуют эти все вопросы. Если же вернуться, собственно, к иранской проблеме, то здесь я считаю, что не хватает иногда в мире, знаете, такой дипломатичности. Вот не хватает такой политической воли, или, как вот сказал, кстати, вот недавно президент России, да, смелости политической. Вот многим, на самом деле, в международном, знаете, вот таком уровне не хватает политической смелости. Просто они могут что-то говорить внутри у себя государства, но когда они выходят на какие-то официальные заявления, ну, то есть им не хватает, вот, знаете, не то что воли, смелости просто озвучить какую-то правду, да, то есть сказать ее. Либо они ретранслируют то, что необходимо, просто, как, знаете, такой ведущий, да. публичные, либо, собственно, не способны спроецировать, знаете, то есть как бы сгенерировать мысль так, как она должна быть.
Продолжим уже после выпуска новостей. Пока прервемся, напомню, беседуем мы с историком, политологом, преподавателем истории и обществознания гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска, почетным работником образования Луганской Народной Республики Михаилом Дьяконовым. Продолжим через пару минут.
В центре внимания.